«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. 14,5 тысяч километров. Такой путь на кемпере проделала семья Олега Никитина. Супруги решили перезимовать где-нибудь в более теплых уголках Европы, взяли трех своих дочерей и отправились в поездку длиною в 7 месяцев. В этом выпуске «Современной Одиссеи» все о путешествиях в доме на колесах. Поехали!
В этом кемпере есть гараж на маленький спортивный автомобиль. Ехать лучше в не сезон в Европу, особенно в старую Европу. Говорят, в Хорватии там полегче, а в Хорватии мы не были, поедем в другой раз. Нам казалось, что мы знаем, что такое много кемперов, а мы совсем не знали. Есть такая штука, о которой нас предупреждали, называется кризис двух месяцев. Это такая история, когда твой энтузиазм закончился, и когда ты понимаешь, что все ожидания, которые ты проецировал на путешествие, они не сбываются. В Малаге есть такое чувство, что ты в спальном районе, и что вокруг тебя только максима. А в Марбелье было как такой подарок. Там видно, что там интеллигентная публика. Говорят, что все эстонские стартаперы едут в Марбелью жить. Проехали мимо Гибралтара, поехали в Тарифу. А и там вдруг поменялся контингент людей, которые на кемперах ездят. Потому что до этого мы видели только пенсионеров. В Испании очень интересно, что в магазине скучно. В продуктовом магазине очень скучно. Там кофе стоит 80 центов, чурос стоит там 1,5 евро. И там спокойно могут встретиться люди всех возрастов. И мне кажется, что это им продолжает жизнь сильно. Севилья очень крутой город. Но самый жаркий город в Европе, оказывается. И мы там тоже получили 38 градусов в апреле.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
В нашей стране культура путешествий в автодоме еще не получила такое распространение, как в других странах Европы или в Америке. Мы, если и путешествуем с семьей, то в лучшем случае на вместительном кроссовере, а отсыпаемся в отелях. Олег и его супруга после рождения детей сразу знали, поедут обязательно на кемпере, ведь удобнее для поездок с детьми не найти. Итак, первый опыт привел к покупке собственного автодома. О специфике поездок, об аренде, о покупке говорим далее.
В мае прошлого года мы с женой взяли кемпер с женой, с нашими тремя маленькими детьми, чтобы доехать до юга Польши, Закопания. Взяли, нам понравилось, детям понравилось. Мы поняли, что с детьми это самая удобная форма путешествия. Ну окей, мы там съездили в эту поездку, и когда ехали обратно, тогда друг другу сказали: представляешь, как бы было классно, если бы не надо было возвращаться домой в конкретный день. Такие: да, точно. И решили, что надо это сделать. И решили, что надо выезжать 1 октября и перезимовать где-то в теплых краях Европы. Сначала думали, что надо кемпер брать в аренду. Потом в один момент, очень хорошо помню, это был вечер пятницы, у нас с женой было назначено свидание, но мне надо было подписать контракт про аренду кемпера, и я с этим арендодателем провел 3,5 часа, обсуждая каждый пункт в контракте. Дошли до конца, я повесил трубку в зуме, такой: ладно, теперь мне надо подписывать, и понял, что подписывать я его не буду, хотя бы до понедельника, чтобы немножко обдумать, что и как. И в принципе, через неделю за точно ту же сумму я купил кемпер.
За сумму аренды?
Да.
Ух ты.
Потому что, ну, в аренду можно взять чаще всего новый кемпер. Причем в Латвии эта отрасль очень не развита, поэтому нет страховых полисов, которые именно на кемперы. Ну, особенно если ты берешь в аренду, получается, у тебя есть там ОКТА и КАСКО, но КАСКО только на аварии и на угон. А если что-то внутри сломалось, там из кучи систем всяких, то это полностью твой риск. А если у тебя дети, то такой риск на себя брать не очень хочется. Получается, ты платишь за аренду, платишь эту дрожь, ибо снауду, которую тебе, скорее всего, не вернут, потому что что-то произойдет. И плюс еще у тебя неограниченный потенциал попасть на ремонт. Купили мы кемпер чуть-чуть постарше, сильно постарше, 2001 года. И он свой, и в нем не страшно, что он на стене что-нибудь напишет, на ковер кто-нибудь написает. Вот, и очень рады, что купили.
Но это вам повезло с ценой, или они примерно так и стоят? Какая вообще ценовая история путешествия на кемпере? Сколько стоит аренда? Какие категории цен на саму машину, если покупать?
Мне кажется, что аренда сейчас стоит от примерно 120-150 евро в день. Если едешь на больше, то чуть дешевле. А если едешь надолго и покупать не хочешь, ну, например, если ты на месяц хочешь ехать, мне кажется, что лучше тогда брать его в аренду в той стране, куда ты едешь. Mm-hmm. Потому что одно такое серьезное ограничение на кемпере, что больше, чем километров 500-600 в день ты не надо ехать. То есть, если ты возвращаешься, то ты знаешь, что очень хочется домой, ты можешь проехать там весь день, но это уже на износ. Особенно в начале путешествия такой износ никому не нужен. Поэтому, когда уже ты набираешь какой-то этот круизный такой темп, тогда, больше 200 километров вообще нет смысла ехать. А на самом деле надо ехать по километров 15-20 в день.
Всего лишь.
Потому что тебе надо картинку просто сменить. Особенно, если ты путешествуешь там долго.
Угу.
А купить можно, начиная, по-моему, с 10 тысяч, с 80 тысяч примерно. Верхний потолок не ограничен. Дорогие кемперы, на которых ездят немецкие пенсионеры, они могут стоить по 800 тысяч. Но в этом кемпере есть гараж на маленький спортивный автомобиль.
В кемпере?
Ну да. Представь себе такой автобус большой.
Да.
Там, где живут два человека, они могут там месяца полтора жить, не подключаясь ни к одной розетке. И вот у них есть багажник, в который въезжает или какой-нибудь маленький смарт, или какой-нибудь Феррари.
Вау. Ваш кемпер попроще.
Наш кемпер попроще. Наш кемпер стоит в 40 раз дешевле, чем такая модель.
Чем он оборудован, что в нем есть?
Там, в принципе, есть все необходимое для жилья. Есть отопление, горячая вода и газовая плита. Все это подключено к одной газовой системе. Есть холодильник, есть маленькая кухня, в которой можно приготовить все, кроме... Ну, у нас не было духовки. До сих пор нет. Но это как-то не очень сильно ограничивает. Вот, там есть... багажник, на который можно поставить велосипеды, и это очень хорошая история, потому что особенно чем больше кемпер, тем в нем сложнее въехать куда-то в какой-нибудь город. Плюс нашего был такой, что у нас 5,5 метров длиной, поэтому мы там в самый центр можем въехать и не задеть никакой дом в старом городе. Это для меня стало таким азартом. А как бы поставить поближе к старому городу? Пару раз въехал в такие узкие улицы.
А вообще можно на кемпере парковаться везде или есть какие-то ограничения?
В принципе, можно на кемпере парковаться везде. Ехать лучше в не сезон в Европу. Особенно в старую Европу, говорят, в Хорватии там полегче. А в Хорватии мы не были, поедем в другой раз. В Италии, я так понимаю, что сложнее всего, потому что нам казалось, что мы знаем, что такое много кемперов, а мы совсем этого не знали. То есть из Германии, из Франции, из Нидерландов мы видели на своем пути столько кемперов, что... Пару раз я задумывался, а кто же там жить остался? Потому что просто все стоянки заполнены там немецкими номерами. Вот. А как только начинается какой-то там апрель, май, то особенно маленькие города начинают ставить ограничения, куда можно заезжать, куда нельзя. И мы в одном городе только это увидели, что вот мы там 3 дня парковались на одной стоянке, а на 4-й день, в середине марта, нам сказали, что больше нельзя, что сегодня поставили знаки.
Uh-huh.
Это было Нерха, рядом с Малагой. Такой город на море. Один день примерно 100... такой вот нашего порядка кемпер стоит 120, дорогие стоят примерно 200 евро. Есть какие-то эти объемы Atlas. Там, если берешь на неделю, наверное, платишь за 6 дней.
Uh-huh.
Мне кажется, что если берешь на зиму, то надо, чтобы эта цена была, 1000 евро в месяц. Мне кажется, что особенно если ты берешь на 5 месяцев, то он не должен больше стоить, потому что, особенно это, если этот кемпер в Латвии стоит, потому что, чтобы его хранить, надо его оставить под крышу, надо из него все системы там прочистить, чтобы он там не замерз. И вообще это для кемпера плохо. Лучше, чтобы он ездил по Испании. Там климат лучше для него. Ну вот. Но у нас этого особо никто... Ну, по крайней мере, те, с кем мы общались, этого особо не понимали, что им, ну, как бы выгодно. Какие-то деньги получать, чем просто платить за то, что он где-то стоит. Вот. Есть какие-то европейские сайты, на которых можно в долгосрочную аренду взять, там, по месяцам. И на них эти расценки примерно 1100 начинается, такой небольшой переоборудованный бусик, и там тоже наверх в месяц.
Для того, чтобы взять кемпер в аренду, нужны какие-то права определенной категории или...
Если чем у тебя больше C-категория, тем ты можешь брать больше кемпер, но, в принципе, все производители понимают, что полная масса должна быть 3500, чтобы как можно больше людей могли на нем покататься. Поэтому очень большая часть кемперов ниже этой отметки. На них можно ездить с простыми правами.
Сложно?
Нет. Ну, то есть, если ты ездил хоть один раз на бусике, то ты понимаешь, что это вообще не сложно. Он чуть-чуть повыше, чем простая машина, чуть-чуть пошире и намного потяжелее, поэтому он менее маневренный, да, он такой кусок сливочного масла, примерно. Ну, особенно наш, там, 20-летней давности. Но зато мягко, не торопясь. Кроме этого, несложно. Ну, несмотря на это, я проехал за поездку 14500 километров, а моя жена проехала где-то 23 километра. Она попробовала один раз Вогра, сказала, что она не понимает сцепление это, а потом она мне пообещала, что она попробует еще раз, сказала, что попробует во Франции, сказала, что попробует в Испании. И вот мы выезжаем из Испании, осталось 15 километров. Я говорю, ну, все, ты обещала, тебе надо. Вот, но она проехала, не была довольна этим, не понравилось ей.
И вся нагрузка легла на тебя.
Ну, я знаешь, кому нагрузка, кому конфетка. Потому что... Мне кажется, там, ну, развлекать детей в едущем кемпере сложнее намного, чем сидеть там, просто отключаешься, думаешь свои мысли, едешь там, смотришь, какие птицы вокруг летят.
В общем, мы поделили свои роли, зоны ответственности.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
На автодоме путешествуем сегодня в современной Одиссее. После того, как семья Олега Никитина обзавелась собственным кемпером, его тут же было решено опробовать Италия, Испания, Португалия. В этих странах автопутешественники запланировали провести зиму. Поездка выдалась не такой гладкой, как казалось на этапе планирования. Пришлось столкнуться с форс-мажорами, неудобствами и даже с кризисом 2 месяцев. О том, что это такое и как семья его преодолела, далее.
Идея была убежать от зимы. Было такое чувство, что надо на месяц, по крайней мере, остаться в Испании. Хотелось заехать в Португалию. И на обратном пути хотелось еще там несколько мест заехать. Но из этого мы оставили только Париж, потому что там живут друзья. А все остальное так немножко осточертело уже в конце. Мы планировали выехать 1 октября. Это была хорошая дата, чтобы выехать. А получилось, что мы выехали в середине ноября, и это не очень классно было, потому что есть этот период, когда осенью все начинают болеть. Это вот когда мокро становится. И мы этот период пережили в Риге, и потом выехали, и потом по этому периоду еще вот к югу ехали еще 1,5 месяца. И за эти 1,5 месяца, по-моему, там месяц кто-то болел обязательно. Там или дети, или все вместе, или жена, или я. Доехали до Венеции за примерно месяц. рядом с Венецией пролежали с температурой и с жаром в кемпере пару дней. Потом да, поехали на другую сторону Италии, там нашли это море, там было тепло, и там уже окей, все.
Месяц до Венеции звучит прям очень долго.
Может, и не месяц.
Но вы так не спеша, да, сделали кучу-кучу остановок или где-то жили прям днями в каких-то местах?
Мы делали так, что, чтобы не сойти с ума, мы раз в месяц примерно брали гестхаус какой-то.
Ага.
Ну, или квартиру, или гестхаус примерно на 5 дней на неделю, там, время от времени, как получалось. Так мы делали до марта, до середины марта, а потом больше так не делали, потому что как-то наловчились все это набирать силы и так. Вот, но я не помню, месяц или не месяц, мне кажется, что месяц мы ехали до Венеции, но, скорее всего, меньше.
Но вы все время были в движении или были какие-то дни, когда вот вы там ставили
кемпер? Не, мы если останавливались где-то, то останавливались на пару дней, потому что, ну, все время быть в движении нет смысла. Мы выехали из Риги, очень хотели в тот день выехать, и поэтому выехали в 6 часов вечера и остановились первую ночь в Огре у друзей. Потом на следующий день мы приехали в Каунас, там остановились у друзей еще на неделю, примерно, на 5 дней. Потом уже мы поехали там, в Польшу мы проехали сразу. На это моя старшая дочь на нас сильно обиделась, потому что Польша у нее любимая страна. Что, мне кажется, абсурдно очень. Но вот мы въехали в это путешествие на кемпере в прошлый раз. Там мы были в Польше, там были эти термические бассейны и много игрушек. И вот там вот ей супер понравилось. Вот, мы проехали Польшу за один день. Остановились в Брно, там получили первые технические проблемы с кемпером. Я увидел, что у него выливается дизель. Это была суббота вечер. Я связался с каким-то нагугленным сервисом, который обещал быть круглосуточным. Это был суббота вечер, да. В воскресенье утром мы в него попали. Нам там залепили эту щель, из которой течет дизель. Потом мы поехали куда-то еще гулять по Брно, там какие-то пещеры нашли, холодно, все это мерзлятина осенняя. Потом мы поехали в Австрию, заехали там в Вену, а перед этим мы поехали в эту жуткую Венгрию. В Венгрии мы заехали в термический комплекс, там только пенсионеры. И там вот мы как раз и подхватили эту хворь. Мы уехали тогда в какой-то маленький домик в горах, там остановились на 5 дней, там переболели, потом поехали дальше, там проехали Австрию, проехали Италию, и вот доехали до Венеции, еле-еле такие слегли там еще на пару дней. И вот, в общем, из Венеции с парой остановок в Пизу, из Пизы в такую Ла-Специю. И там рядом с Ла-Специей есть эти Синке-Терре, такие маленькие поселки. И там в первый раз мы ощутили себя, как вот это то, что мы хотели. Солнце светит, несмотря на то, что там вечером холодно, но все равно это какая-то там романтика, там этот океан, ну, это море видно, да, супер клево.
А где вы останавливались на стоянке? То есть вот вы просто едете, о, красивое место, давай здесь переночуем, или так не работает?
Нет, в начале мы думали, что надо только по правилам делать и вести себя. Есть там несколько аппликаций для путешествующих на кемпере, и там есть отмечены все платные стоянки, все бесплатные стоянки, написано, где можно стоять ночью, где нельзя стоять ночью, все кемпинги, все муниципальные стоянки. Там, ну, и в Европе их куча. Ну, действительно, куча. Некоторые не работают зимой, но это очень там единицы. В один момент мы поняли, что в кемпингах останавливаться, особенно зимой, нет смысла, потому что, ну, как бы прохладно, и ты там... кемпинг от муниципальной стоянки отличается по большому счету тем, что там есть бассейн и детская площадка. А остальное все более-менее одно и то же. Ну, там, в кемпинге, может быть, у тебя будет эта площадка для, для кемпера чуть побольше, а на стоянке просто чуть поменьше. На стоянке ты не можешь там разложить свои столики, стулики, маркиз поставить, но зимой это особо не очень нужно. А кемпинги стоят примерно в 2-3 раза дороже, чем такие стоянки. Вот. И поэтому, ну, вначале мы стояли только так, в разрешенных местах. Потом, когда мы въехали во Францию, мы прочитали, что во Франции можно стоять. Ну, в Италии, да, там, в Италии очень узкие дороги, очень компактные эти поселки. Поэтому, хочешь, не хочешь, там, ну, довольно сложно найти вне этих разрешенных стоянок какое-то место. Поэтому там легче вот бросить этот кемпер на стоянке. Если есть с собой велосипеды, то прыгнуть на велосипед и поехать. У нас не было с собой велосипедов, но ничего страшного. Вот, а начинается Франция, там чуть-чуть попросторнее. Начинается Испания, там вообще поля. И очень расслабленное отношение к кемперам. По крайней мере, зимой. В Португалии уже вот все едут на этот юг Португалии, а там очень много этих национальных парков, и там в национальных парках считается, что нельзя останавливаться на ночь, тогда надо искать какие-то кемпинги или тоже стоянки. И там говорят, что штрафуют, но вот в зимний сезон не штрафуют. И я отдала специи, и тогда мы уже поехали по периметру, в принципе.
И где вы больше всего вам понравилось, где вы дольше задерживались?
Мне очень понравилась Барселона, потому что там первый раз друзей встретили. В Барселоне мы были через 1.5 месяца после выезда. И интересная история. Есть такая штука, о которой нас предупреждали. Называется кризис 2 месяца.
Что это?
И это тяжко. Это такая история, когда твой энтузиазм закончился. И когда ты понимаешь, что все ожидания, которые ты проецировал на путешествие, они не сбываются сами по себе, тебе надо что-то делать. И когда ты понимаешь, что, в принципе, там можно было бы делать все, но ты пока что не знаешь, что делать. И все это наваливается довольно быстро. И ты понимаешь, что последние там недели полторы довольно бессмысленно скитаешься по миру. И от стоянки до стоянки, от куриного супа до куриного супа. Просто едешь куда-то, и зачем все это, и где все это обещано. У нас, знаешь, мы думали, вот мы едем в путешествие, потому что мало времени проводим с детьми, они все время заткнуты мультиками, мы все время работаем, и так далее, и так далее. А в путешествие поедем, там будет режим, там будет здоровая еда, там будем вместе с детьми, там мы будем играть, уделять друг другу время, туда-сюда. И все это, само собой, не происходит. Есть тоже такая большая неопределенность, поэтому мы пытаемся как можно меньше денег тратить. Поэтому действительно, в один момент понял, что последние 2 недели мы все время едим куриный суп, потому что все болеют, и он должен помогать. Но никакого нету разнообразия, есть такой просто survival, такое выживание. И это путешествие вообще непонятно зачем.
И что, многие с этим сталкиваются?
Все, да, с этим. Говорят, что все с этим сталкиваются. Это очень забавно. И так получилось, что мы потом, после того, как это грохнуло, мы заехали в Барселону. Я встретил своих друзей, Диана встретила своих друзей. Мы разделились, ночь не виделись. И нам друзья показали, что вот это вот город называется, тут красиво, тут красивые парки, тут здорово с детьми, тут музей, тут пляж, тут вот все, чего ты ожидаешь в отпуске, и это как-то включило. А, да, действительно, ой, да, точно, мы же можем тут не просто ездить, а наслаждаться тем, что вокруг. И с этого момента начала эта траектория эмоциональная немножко меняться. Вот, мы чуть-чуть застряли в Малаге, потому что когда мы въезжали в Барселону, мы договорились кое с кем, что встретиться там с родителями жены, с сестрой моей жены встретиться в Малаге. И, вот, и потом договорились, что мы будем там присматривать за домом для друзей, которые на неделю уезжают, тоже в Малаге. Малага не самое лучшее место, что, где проводить свое время, потому что это такой очень простой, приземленный город по сравнению со всем остальным. И там полтора месяца делать нечего.
А вы провели полтора месяца там?
Ну, да, в радиусе там 50 километров примерно, да.
Угу.
Там вот это вот Нерха, более, ну, тоже такой туристический городок. Немножечко там мы заехали внутрь континента. Да, ну, между Барселоной и Малагой мы там не заезжали в Валенсию, но мы были в этом внизу, там, где Картагена и Мурсия. А Картагена классный городок. По пути из Картагены в Малагу есть такой микропоселок Лас-Негрос, который просто поразил своей уникальностью. Там такое впечатление, что 3 дня назад закончился фестиваль, и никто не уехал. А может быть, 30 лет назад закончился фестиваль, никто не уехал. Там он, ну, настолько маленький, что все действительно друг друга знают. И контингент там собирается именно такой, который... Там, вот тут нудистский пляж, тут клуб музыкальный, тут еще что-то. Везде облака ганджи. Ну, просто все вот так вот. И ну, первый день такие... Что за фак вообще? Ну, зачем так разлагаться, да? А на второй день уже такие, окей, тут очень...
Спокойно.
Очень спокойно, этот ритм классный, этот пляж просто, ну, дикий, и лошади тут гуляют, там дети какие-то резвятся, все, идиллия абсолютно. На третий день было очень грустно уезжать оттуда. Но мы поехали, потому что, ну, блин, это... Там один из городов, которые обязательно такие же мы увидим еще. И в Испании больше не увидели ничего такого. Это действительно уникальная такая штука. Потому что он не находится на шоссе. Надо съехать с шоссе и сделать такой поворот. В него надо специально ехать, поэтому там нет туристов. Не заехали в Гранаду, заехали в Марбелью. Она намного... интереснее, чем Малага, потому что она чуть-чуть подороже. Там нету такого... В Малаге есть такое чувство, что ты в спальном районе, и что вокруг тебя только Максима.
Mm.
Ну, то есть такое все предельно простое. Малага стала развиваться там типа в 60-х, и там, ну, нет такого культурного...
Слоя,
да. Там есть какой-то маленький старый город, есть очень хороший музей, центр Помпиду, центр современного искусства, в котором была супер классная выставка, там было чем заняться детям, там, ну, нам всем очень понравилось, мы там провели хорошее время. Марбелья была как такой подарок. Там так, видно, что там интеллигентная публика. Говорят, что все эстонские стартаперы едут в Марбелью жить. А если у тебя, например, есть план открыть какую-нибудь, не знаю, швейную фабрику или бизнес по уборке, то ты можешь открыть его в Малаге, сам жить в Марбелье, и у тебя качество жизни будет выше, чем у твоих работников. Как-то так. И там пахнет бизнесом, пахнет международным таким развитием и так далее.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Продолжаем путешествовать на кемпере в современной Одиссее. Проделали уже немалый путь от Латвии до Италии и Испании. Испания оказалась очень контрастной. Где-то разочаровала, где-то, напротив, приятно удивила. Прежде чем отправимся в Португалию, изучим эти контрасты подробнее.
После Малаги мы проехали мимо Гибралтара, поехали в Тарифу. И там вдруг поменялся контингент людей, которые на кемперах ездят. Потому что до этого мы видели только пенсионеров. Вообще, то впечатление, которое я получил в этом термобассейне с пенсионерами. Плюс к этому я уезжал из Риги, потому что мне кажется, что тут не осталось вообще ни одного человека. Все заведения пустые, все закрылось там после ковида. Некуда пойти, не с кем встретиться и так далее. В общем, мы ездили по этим курортным городам еще, в которых тоже нету людей. И в этих кемпингах только пенсионеры, и опять нету людей. Вот весь этот берег, который от Валенсии вниз, до такой Ла-Манги, там нет ни одного человека. И это так, так странно. Просто небоскребы, ну, не то, что небоскребы, там 30-этажные здания квартирные, и вообще там 5 человек на весь город. И пенсионеры, пенсионеры, пенсионеры. Ничего против пенсионеров, но у меня было ожидание такое, что вот мы поедем на кемпере, встретим людей, которые точно так же, как мы, путешествуют на кемперах, у них будут там похожие интересы, там тоже маленькие дети и так далее. И вот до тарифа мы этого не видели. А в тарифе вдруг, хоп, меняется все, там океан, серферы, кайтеры, стиль появляется у людей. До этого там все в шлепках и в майках, никакой архитектуры, никакой, ну так, Испания. И в Испании очень интересно, что в магазине скучно. В продуктовом магазине очень скучно. Потому что вся еда тоже такая утилитарная. Вот тебе мясо, вот тебе яйца, вот тебе нарезка, вот тебе там, сыр. Все супер простое. Но, конечно, дешевое. Очень, очень дешевое. В полтора раза дешевле, чем здесь. Но после Франции, в которой стена... полка с розе только занимает 10 метров там, всю стену. Просто как-то не понимаешь, что тут делать в этом магазине. Вот, а в тарифе все поменялось, там классно. Вот между тарифой и Кадизом мы там побыли какое-то время тоже. Потом поехали в Севилью, и там нечаянно приехали в неделю, когда проходит такой фестиваль «Ферия де Абрил». Он проходит в многих городах. Это такой фламенко-праздник. В Севилье он самый, типа, большой в мире. На него съезжается 1,5 миллиона человек в год. Ну, в каждый год. Все ходят в этих фламенко-платьях. Везде кипит просто жизнь. Все супер, ну, все супер красиво, супер нарядно выглядят. Все это идет неделю. И мы там без... Ну, особо не знаю, когда он начинается, просто приехали туда, и там все такое... Ба-бах. Все люди... Ну, вообще, в Испании все кафе полные, причем кафе может быть, типа, в Пурчике, и оно тоже будет полным-полно, только потому что, ну, там, кофе стоит 80 центов, чурос стоит, там, 1,5 евро.
Прекрасно.
И там спокойно могут встретиться люди всех возрастов. И мне кажется, что это им продолжает жизнь сильно. Что, ну, просто это движуха. Вот, Севилья очень крутой город, но самый жаркий город в Европе, оказывается. И мы там тоже получили 38 градусов в апреле.
Неплохо.
Но уезжать туда совсем не хотелось. Ну, мы там провели какие-то дня 4, наверное. Что для нас много было. Вот, потом мы поехали в Португалию оттуда. Каждый раз, когда пересекаешь границу, надо перестраиваться. Потому что абсолютно, ну, другая энергия, другие условия игры. И пока ты въедешь, пока ты поймешь, как бы, что тебе эта страна хочет дать, в смысле впечатлений, в смысле там, каких-то опытов, проходит время. Пока это время проходит, ну, ты не попадаешь в те ситуации, в которых ты получаешь удовольствие. И мы заехали, не помню, по-моему, то ли первый, то ли второй. А, нет, первый город был Фаро в Португалии. Он такой более-менее окей. Но в нем... Ну, у меня бурная юность была. Поэтому я, ну, могу примерно заметить людей, у которых бурная юность. Там, неважно, какого возраста, но на лице есть этот отпечаток. И там очень много такого отпечатка. Вообще на всем городе очень много клубов. Наверняка очень много электронной музыки, я так предполагаю. Очень много, я думаю, наркотиков, которые поступают или из Африки, или откуда-то. Ну, ясно, что там в этом смысле все происходит. И я, наверное, из этого вырос, поэтому это так немножечко неприятно было мне. Хотя у моей жены нет никакой связи, и она этого не заметила. Наверное, я замечаю просто. Ну вот, это было Фаро. Мы Фаро еще не понимали, что к чему, зачем Португалия вообще нужна как такая, как страна. Потому что Португалия еще, ну, эти лавки, которые рядом с границей, они еще более грустные, чем Испания. В Испании мы уже привыкли. Окей, это так, это так. А здесь туда пойдешь, там козу потеряешь, сюда пойдешь, все будет хорошо, туда ходили. Вот, а там в Португалии как-то природа очень напоминает Латвию, какой-то провинциализм напоминает Латвию в плохом смысле, я такой очень напряженный был первую неделю. После Фару мы заехали в такой город, городок Албуфейра, который просто самый худший город во всей Европе, мне кажется. Потому что он посвящен британским туристам. Просто там нет ничего, что не для британских туристов. А эти британские туристы – это такие полуголые мужики с плясающим пузом, с пивом, футболом. И просто такой дешевый, очень неприятно находиться там. Вообще, этот весь старый город – отдан коммерции. Польшу напомнил в плохом смысле. Что просто нет никакого ни вкуса, ни стиля, ничего просто. Да, хотите, тут будет вот клуб со страшной музыкой. Там, давайте, давай, да, давайте. Вот, и вот в тот день, когда мы там были, как раз на пляже скорая и спасатели поймали человека, который только что утонул. Я потом почитал, что там произошло, там просто человек утонул, и это второй человек за эту неделю. Ну, то есть там, ну, все так деструктивно. Мы оттуда уехали, потом приехали в Лагуш, и вот в Лагуше уже началось классно. И классно было до самого Порто, а в Порто стало холодно, и мы решили, что все, давайте сваливать. И на какой-то инерции еще заехали в несколько городов. Мы заехали в Сантандер, Бильбао и Сан-Себастьян. Поняли, что если где-то жить в Испании, то там обязательно. Потому что там совсем другая культура. Мне кажется, что это связано с тем, что люди меньше... там прохладнее, поэтому есть возможность надеть что-то больше, чем шлепки и майку. Поэтому ты начинаешь задумываться о том, как ты выглядишь, поэтому ты начинаешь задумываться, как выглядит твоя среда, и все красиво. Ну, действительно, все намного более красиво. На людей в этом Сантандере смотришь, там такое чувство, что везде old money, такое, знаешь, ну, не просто в Зару сходили, а такое консервативное, качественное одежда. На высоком уровне. Очень классно. Потом Бильбао, потом Сан-Себастьян. В Сан-Себастьяне мы поняли, что все, уже нет никаких смыслов. Потом поехали во Францию, там есть такой городок Биарриц, который тоже все рекламируют. Мы в Биаррице встали на стоянку, на следующий день с этой стоянки и уехали, тогда даже ничего не посмотрели. Заехали в Бордо, заехали в Париж, заехали в Кёльн, и больше никогда не заехали. Все, домой.
У вас был отпуск, или вы еще при этом работали?
У меня был отпуск, жена работала. Это тоже было еще одним вызовом, потому что жена работает онлайн на себя, и она научилась за эту поездку работать примерно в 5 раз меньше, сохраняя тот же самый объем.
Ты чему научился за эту поездку?
Ты знаешь, я просто поставил как-то на паузу все. Понял, что то, чем я занимался перед тем... Ну, я уже какое-то время назад понял, что я вырос и, ну, как-то, не знаю, духовно вырос, если можно так сказать. И мои ценности больше не совпадают с тем, чем я занимаюсь. И как-то не хочется зря время тратить. И я понимал, что если я не сделаю какую-то паузу, то я буду продолжать делать то же самое, что я делаю. Вот. И сделал паузу, пока что не начал ничего другого делать.
То есть для тебя это такая была а-ля психотерапевтическая, да, поездка, да, немножко? А для детей говорят, что на детей путешествия вообще влияют интенсивно, а у вас еще такое долгое путешествие было?
Я думаю, что У нас три ребенка, три дочери. Я 7 лет, 4 года и 2 года. Ну, той, которой 2 года, там, мне кажется, и до лампочки, где она находится. Главное, чтобы было внимание. А той, которой 4 года, мне кажется, для нее тоже пока что не регистрируется каждое событие в отдельности, может быть, скорее какое-то общее чувство, потому что ей больше всех хотелось домой, но из-за того, что у нее там Барби-машинка осталась. Ну, то есть, мне кажется, там ни расстояние еще не имеет какого-то смысла, ни ничего другого. Просто она решила, что ей хочется поиграть с вещами, которые остались, а в кемпере слишком мало места, чтобы там были все вещи. А для той, которой 7 лет, у нее там просто квантовые скачки один за другим. Надо было ее видеть, когда она Эйфелеву башню увидела. Ее ничего другого в путешествии не интересовало, кроме Эйфелевой башни. Она такая счастливая была. И... Да, уже ближе к концу этого путешествия она говорит, как здорово, я теперь понимаю, что такое красиво. Да, раньше не понимала. Но у нее такой склонность к моде и стилю,
эстетике.
И эстетике. Вот, и она такая... Но она и до этого говорила, что если надо кого-то одеть, то я лучше одену. И так и есть. Она там выбирает Диане цветовые гаммы и так далее, и так далее. Но да, мне кажется, что она так... Я теперь знаю, что такое красиво. Потому что, как любой человек знает, что такое красиво для него самого. Может быть, она скорее каким-то стандартом научилась.
Автодом – это встречать рассвет в горах, а на следующий день рвануть к морю. Не думать о том, где переночевать и когда бронировать билеты. Работать удаленно и посещать новые места. О таком путешествии мечтают многие, но решаются единицы. Олег и его семья – одни из таких. Они проехали на кемпере 14,5 тысяч километров и доказали – это нетрудно, даже с тремя детьми. Особенно с тремя детьми. Благодарю Олега за то, что поделился своим опытом, а вам напоминаю, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу